Мария Осинина. Дежавю в вечности. Денис Соловьев, бывший спасатель, после долгих поисков работы устраивается инструктором на новом горнолыжном комплексе. Здесь он сталкивается со своей бывшей возлюбленной Майей Беловой. Они не виделись 10 лет, и Денис понимает, что чувства его еще не остыли. Майя приехала изучать ледник и заказывает гида для сопровождения в высокогорье. По распоряжению начальства, именно Денис становится ее провожатым. Во время экспедиции сходит лавина, и Майя с Денисом остаются один на один со своим прошлым и пугающим настоящим. Не сама ли судьба дает им второй шанс? Глава первая. Легенды ущелья Серебрянки. Ущелье Серебряной Росы открылось внезапно. Получасовая тряска по разбитому горному серпантину укачала Дэна, и он собрался подремать, когда за очередным поворотом ослепительно вспыхнула снежная корона пятитысячника. Да, это пятая категория, не меньше. «С наречия горцев переводится как «мать-гора», — отозвался водитель. «В советское время ее звали Пятиглавкой из-за пяти вершин, но сейчас стало модно раскапывать древние истории и придумывать новые. Мать-гора звучит круто и заманчиво». Парню на вид было лет 25. Говорил он по-русски без акцента, хотя смуглая кожа, смоляные волосы и густые черные брови выдавали в нем горца. Звали парнишку Расулом. Он работал водителем на горнолыжной базе и охотно прихватил Дэна в свой грузовик на верхней станции автомобильного подъемника. Дэн высунулся из окна кабины. Ущелье довольно крутое и тесное. Боковые отроги смыкали плечи у главной вершины, запирая проход на юг. Хорошее место для альплагеря, но сомнительное для горнолыжного курорта. «И где же тут катаются?» «Там, за ручьем!» Расул махнул вправо, и Дэн увидел снежный бугор, аккуратно расчерченный бугельными опорами. «Еще заказывают вертушку и поднимаются вон за тот гребень, рубятся там по целине». «Сам катался?» «Наверху? Нет! А понизу гонял еще до того, как тут все разровняли!» Дэн удовлетворенно кивнул головой. «Значит, кататься можно, раз местные не брезгуют». После того, как горно-спасательный отряд Дениса Соловьева расформировали, он долго не мог найти работу. Возвращаться на равнину не хотелось, хотя в станице в наследство от деда достался дом, а знакомый звал на работу в местный отдел полиции. Семьей к своим 40 Дэн так и не обзавелся. Всю жизнь провел в горах и не мыслил ни дня без вечных снегов и пьянящего запаха сосновой смолы. Зачем ему хозяйство, если нет хозяйки? Да и работа в полиции совсем не прельщала. И он отправился по альплагерям, но вакансий не нашел. И вот, на счастье, в ущелье Серебряной Росы открыли новый горнолыжный центр. Срочно набирали обслуживающий персонал, спешили к открытию сезона. И Дэна взяли лыжным инструктором без лишних разговоров. Спортсмен, спасатель, фельдшер — три в одном. По нынешним временам такой работник — большая экономия для хозяев. Правда, за местом этим долго ходила дурная слава. Тут часто пропадали отары овец, бывало вместе с пастухами. Первый альплагерь в верховьях Серебрянки снесло селем, второй не пережил перестройки и развала Союза. Последнего директора базы зарезали в пьяной потасовке, и его сын попал в ДТП. Рассказывали о каких-то сверхъестественных явлениях, магнитных аномалиях и прочей ерунде, но нетронутых земель в высокогорье становилось все меньше, а бизнесменов становилось все больше. И вскоре байки о том, что ущелье Серебрянки помечено нечистой силой, утихли. На строительство подтянули федеральные деньги, И вот уже в теснинах зазвенело железо строительных ферм, загудело эхо моторов и генераторов, загрохотало крошево камней. А еще строители пустили слух, будто наверху бьет целебный источник, помогающий онкологическим больным и бесплодным женщинам. И к Серебрянке сразу же потянулись толпы туристов. К индустриальному шуму прибавился гул человеческого улья. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но в сентябре к нам привезли девочку на коляске лет 12, с рождения не ходила. И вот после недели прогулок вместе с мамой в сторону источника она встала на ноги. Если бы сам не видел, не поверил бы», — делился информацией Расул. «Да, всякое бывает в жизни», — поддакивал Денис, хотя сам в такие чудеса не верил. В медколледже он хорошо уяснил, что такое психосоматика и самовнушение. Но зачем спорить с новым знакомцем, доказывать что-то? По опыту Дэн знал, что все равно каждый останется при своем мнении, а вот испорченное отношение исправить будет трудно. «Вот мы и на месте, шеф», — заявил Расул и заглушил мотор. Гостиницу выстроили на правом берегу Серебрянки сразу за мостом у подножия крутого лесистого кряжа. Два двухэтажных корпуса были соединены галереей с нарядными окнами в синей тонировке. Какой странный архитектурный проект для горной местности. Но о вкусах не спорят. Дэн выпрыгнул из кабины грузовика, набросил на плечи рюкзак и помахал водителю. «Удачи! И тебе тоже!» Помедлив, парень добавил. «Позволь маленький дружеский совет. Один наверх не ходи, особенно в сторону чертовой мельницы».
«Чертова мельница? Что это?»
«Правый приток Серебрянки у истоков падает с большой скалы. Этот водопад и называют чертовой мельницей или мельницей духов. Вода там клокочет, как адская пасть. В прошлом году одному туристу там оторвало голову, а ледник с тех пор окрасился в кроваво-красный цвет. Народ говорит, что это место жертвоприношения духом».
«Как голову оторвало? Что случилось?»
«Никто не знает. Нашли тело без черепа, так и похоронили. В общем, без напарников туда не суйся. Да и вообще далеко не ходи один. Медведей, волков и рысей тут полно, да и всякой прочей живности».
Посигналив на прощание, Расул поехал к складам на заднем дворе. Хороший парнишка, общительный. Дэн помахал ему вслед и двинулся в административный корпус. Улыбчивая девушка на ресепшн представилась Ниной и проводила нового сотрудника до дверей номера. Комнату ему отвели на первом этаже в самом конце коридора. Верх гостиницы занимали отдыхающие, низ — обслуга. Рядом с фойе располагался ресторан. В подвале устроили кухню, прачечную и кладовую, в стеклянном переходе между корпусами — зимний сад. На первом этаже второго строения обустроили фитнес-зал и сауну. Новое жилье было достаточно просторным, с собственным санузлом и двуспальной кроватью. Распаковав вещи и переодевшись, Дэн пошел знакомиться с начальством и коллегами. На лыжном склоне пока было немноголюдно, работало всего три инструктора. Старший Сергей ввел Дэна в курс дела. «На выходные сюда приезжают любители экстрима со всей страны. Некоторые даже заказывают вертолетный тур. К ним обязательно прикрепляются гиды в целях безопасности. Ну а поскольку инструкторов на этом чудо-курорте раз-два и обчелся, а ты у нас из горноспасателей, готовься подхватить хелиски туры».
«Что, вот так сходу?»
«Ну, ты же бывалый человек. Хотя так и быть, пообвыкнись несколько дней, акклиматизируйся, слетай на трассу с Петровичем, он тут все склоны искатал, знает каждый камень. И потом с ним же в паре будешь работать. На следующие выходные ждем группу сноубордистов из столицы. Хорошие деньги платят, щедрые чаевые».
«Вот тебе и романтика», — подумал Дэн. Как бы он ни убегал от действительности, мир потребления его все же настиг, даже здесь, в горном захолустье. Придется все это принять и попытаться понять, иначе не выжить. Поэтому Дэн постарался сразу найти плюсы в новом назначении. Во-первых, это интереснее, чем с утра до вечера торчать на склоне с капризными и придирчивыми клиентами. Во-вторых, удастся проводить время вдали от шумных компаний отдыхающих. В-третьих, вертолетный тур — занятие для него новое, а потому интересное. На новом лыжном курорте, как и положено, оборудовали несколько трасс по уровню сложности. Пологий склон — лягушатник для новичков, более крутой желтый маршрут для уверенно катающихся, со сложным рельефом — красный для продвинутых. Черной трассой называли нетронутые склоны в верховьях Серебрянки. Это была чистая целина. Ее отваживались пахать только самые отчаянные экстремалы. В лягушатник народ добирался своим ходом. На желтую и красную трассу спортсменов поднимал бугель. На черную рейдеров забрасывал легкий шестиместный коптер, который хозяева базы приобрели специально для этих целей. В водной экскурсии Дэн остался доволен и вечером позволил себе спуститься в бар. Но там было слишком шумно, какая-то компания отмечала торжество. Купив банку пива, Дэн поднялся в зимний сад и открыл окно. Звезды. Огромные глаза ночи, распахнутые во вселенную окна. Только в горах небо так близко, манит, требует протянуть руку и поймать свою искру, загадать желание. Дэн облокотился о подоконник, выставил ладонь и... чуть не улетел вниз. Ущелье будто свело судорогой. Пол слегка качнулся, рисунок созвездий пошел рябью. Лавина? Где-то наверху слишком далеко, чтобы услышать, тем более увидеть. Дэн постоял еще с четверть часа, вглядываясь в темноту. Но все было спокойно. Казалось, никто, кроме него, вообще не заметил тряски. В баре разрывалась музыка, на кухне звенела посуда, в прачечной гудели барабаны стиралок. Сторож, шаркая стоптанной обувью, вышел покормить дворовых собак. Но на душе у Дэна все равно было неспокойно, будто какая-то струна, ненароком задетая, продолжала тревожно гудеть. Глупости все это, какие духи, какая мельница. Он обитает в горах уже третий десяток лет и знает, что все мифы и легенды — выдумки фантазеров или шутников. Овцы отбились от стада, их подобрали на чужой кошаре и, естественно, не вернули, так как прогресс с чипированием животных до отдаленных горных районов пока не дошел. Попробуй докажи чьи-то потеряшки. Человек попал под камнепад, и отколовшейся глыбой ему свернула шею. Могла и рысь напасть на одинокого путника. Рыси часто целятся в голову своей добычи, но все сразу же обрастает мистикой. Потому что такова природа человека, ему обязательно нужно контролировать реальность. А для этого всему необходимо найти объяснение, пусть даже самое нелепое. Хотя, по большому счету, все эти небылицы горам только на руку. Они составляют будущее для этой нетронутой красоты. Хранят заповедные места от вторжения непрошенных гостей. От назойливых чужаков, норовящих срезать под корень вековую сосновую рощу, раскромсать ковшом экскаватора потаенную теснину, повернуть реку вспять, переградив русло плотиной, все ради собственного удобства. Дэн повздыхал, в очередной раз убедился, что незачем травить душу, если никак не можешь повлиять на ситуацию, и отправился спать. Глава вторая. Тени незабытого прошлого. Неделя подходила к концу. В пятницу ожидался крупный заезд туристов. Дэн за несколько дней пообвыкся на склоне и чувствовал себя уже достаточно уверенно. Акклиматизация ему не требовалась, а вот вникнуть в специфику новой работы не мешало.
Он поговорил с пилотами вертушки, пообщался с Петровичем, местным ассом-инструктором, постарался вникнуть во все тонкости предстоящего хелискитура, потом посмотрел свежие спутниковые снимки местности, куда забрасывали туристов, проштудировал все маршруты движения райдеров и разработал возможные пути эвакуации. Проверил свое спасательное снаряжение и запросил прогноз погоды. В районе Серебрянки установился антициклон, и ближайшие 3 дня ожидались солнечными и безветренными. К обеду пятницы к гостинице причалил первый экскурсионный автобус, а к 3 часам стоянку начали заполнять легковые автомобили. Туристы разбрелись по отелю, кто-то пошел гулять по окрестностям, а заядлые лыжники сразу двинулись на канатку. Дэна прикрепили к лягушатнику. Желающих взять инструктора не нашлось, и он просто наблюдал за безопасностью, катаясь вверх-вниз. На склоне было несколько человек, в основном родители с детьми, объяснявшие чадам азы лыжной техники. Чуть позже Дэн заметил пожилую пару, неуверенно двигающуюся у подножия склона. Он уже собрался подъехать к чете и спросить, не нужна ли помощь, когда его чуть не сбила с ног стремительная лыжница. «Куда прешь?» — крикнул Дэн вслед торопыге. Женщина заломила крутой вираж и остановилась. Сняла солнцезащитные очки, улыбнулась. Сердце забило в набат. «Майя? Денис! Вот уж не думала тебя тут встретить!»
«Я тоже.
Ты чего на склоне для новичков?»
«Так я и есть новичок!»
«На пластик встала недавно. В Москве мы больше на беговых лыжах ходим».
Майя была его первой настоящей любовью. 10 лет назад они встретились на спас-операции у перевала Каменный Рог в 200 километрах отсюда. Там сошла лавина, и Майка оказалась в группе глицеологов, отрезанных от лагеря стихии. На спасение ученых отправили отряд Дэна. И его, как той самой лавиной, накрыло чувствами. Дэн, рассчитывая на короткую интрижку, даже представить не мог, что обречет себя на долгие страдания. Расстались они так же внезапно, как и сошлись, через 2 месяца, как только командировка Майи закончилась. Он думал, что она оставит свой телефон или хотя бы адрес электронной почты, да хоть прощальную записку. Но однажды он вернулся с дежурства, а палатки глицеологов на поляне уже не было. Может, это и к лучшему, ведь Дэн не рассчитывал связывать себя прочными узами с кем бы то ни было. Но почему-то вместе с Майкой исчезли из его жизни радостные головокружения, беспричинный пьянящий восторг, предчувствие необыкновенного счастья. Прошло 10 лет, а Майка почти не изменилась. Только скулы заострились, да между бровей залегла тревожная морщинка.
«Какими судьбами здесь?»
«У нас что-то вроде корпоратива».
«У глицеологов?»
«Я больше не работаю в Институте географии. Уже 10 лет тружусь в стартапе «Климат». Слыхал о таком?»
«Нет, не припомню».
«Изучаем перспективы глобального потепления и разрабатываем стратегии борьбы с необратимыми изменениями природы».
«В общем, ты опять в своей стихии.
Можно сказать и так. А ты все еще спасаешь людей?»
«Если ты про спасотряд, то его расформировали. Я здесь всего 1 неделю. Устроился лыжным инструктором».
«Надо же, какое совпадение! Мы встретились спустя 10 лет, и нам обоим есть что отпраздновать».
«Не понял».
«Ну, твое новое назначение и мой день рождения».
«А разве уже 26 ноября?»
«Вот именно, 26-е. Ты еще помнишь?»
Дэн кивнул. Еще бы он не помнил. Каждый год при приближении этой даты он мысленно поздравлял Майку. Представлял, какой она стала, сколько у нее лишних килограммов, морщин и детей. Он поймал себя на предательской мысли, что если бы Майка постарела и потолстела, ему было бы не так больно встретиться с ней лицом к лицу спустя годы. Повисла неловкая пауза.
Надо было пригласить ее на бокал вина в честь именин или хотя бы предложить помочь с обучением на склоне,